Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд». И с вами Владислав Карабанов. Сегодня 5 марта 2024 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее и варианты будущего. Ну, сразу хочу сказать, все, что я говорил раньше, оно потихонечку реализуется в реальности. Все, что я предполагал, что должно реализоваться, оно, в общем, так сказать, реализуется. Мы воочию с вами можем наблюдать это. Тем не менее, я все равно хочу сказать, что все, что я говорю, это мои размышления, которыми я делюсь со слушателями. Никаких утверждений в моих размышлениях нет. Это просто попытка осмыслить происходящее с позиции интересов русского народа. Ну, опять же, так сказать, это никаких утверждений с моей стороны нет. Я могу ошибаться, ну, в общем, как я думаю, что и многие в этом мире. Тем не менее, в отношении предположений, которые, так сказать, того, что должно случиться или реализоваться, я оказываюсь удивительно прав. Вот. Ну, я не хочу себя тут перехваливать, вот. Но, тем не менее, не могу не обратить на это внимание, например, по поводу танков. Вот, значит, еще в 2007 году на страницах Агентства русской информации было сделано несколько очень серьезных материалов, в которых было сказано, что эпоха танков закончилась. Эпоху танков закончила операция Израиля в Южном Ливане, когда, так сказать, туда зашла мощная израильская группировка, которая потерпела сокрушительное поражение от ударных групп Хезболлы. Это Хезболла, такая проиранская группировка, исламистская группировка в Иране. Израильтяне, по данным, потеряли до 140 танков. Вот, значит, сколько там они потеряли живой силы, никто не знает. И вот тогда мы написали целый ряд материалов, в которых объяснили, почему эта эпоха закончилась, потому что ударные возможности противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракет, систем дистанционного наведения на танки, оно развилось уже в то время до такого уровня, что танки перестали быть таким серьезным инструментом в военных операциях. Значит, пара ребят на мотоцикле или там на багги, которые стоят, так сказать, там, с точки зрения, в отношении, так сказать, с танком, копейки сущие, там, багги стоят там, 10 тысяч долларов, это хорошая такая, в общем, машина, а так она, это багги-машинка стоит там, 5 тысяч долларов. Ну, и два человека, один наводчик и, так сказать, другой там водитель этого, и штурман, или водитель этого багги, они, в принципе, спокойно расправляются с расстояния 5-7 километров с практически любым танком. Ну, вот. Сегодняшние события на территории 404 подтверждают вот эту нехитрую мысль, нехитрый вывод. Выяснилось, что танки и бронетехника – это просто мишень, которую, в принципе, на поле боевого соприкосновения, на линию боевого соприкосновения выводить не стоит. Когда мы писали вот этот материал о том, что эпоха танков закончилась, в российском информационном пространстве, так сказать, был такой шум, тарарам о том, что вот скоро, так сказать, вот создается такая великая машина, танк под названием «Армата». И вот ее создавали, сколько там миллиардов рублей туда потрачено, одному Богу известно. И сейчас выяснилось, что эта «Армата» не нужна от слова совсем. Вот. При том, что эта «Армата» по самым скромным подсчетам, вот тут, так сказать, один из слушателей написал, что она стоит 500 миллионов рублей, то есть 5,5 миллионов долларов, в общем-то, так сказать, вот она, эта «Армата», она, так сказать, является просто большой мишенью, которая будет привлекать внимание дронов противника. Вот, значит, ситуация с американскими «Абрамсами», она вот это продемонстрировала в полной мере. Абсолютно. Без всяких двусмысленностей. Вывели три Абрамса американских, самых современных, ну, считалось, что это самые современные танки. И эти арматы, Абрамсы были уничтожены, так сказать, в момент появления в поле зрения российских военных. Вот. Причем первая армата была уничтожена таким дроном под названием «Упырь». Цена этого дрона, я вот нашел статью, в которой, значит, рассказывается про этот дрон, как его разрабатывали. Это, в общем-то, так сказать, разрабатывала самодеятельная группа. Материал декабрь 2023 года. Ну, вот, значит, цена вот этого дрона вместе с системой управления, наведения, контроля, так сказать, это вот, так сказать, сам создатель давал это интервью каналу Russia Today. Я вот в текстовом виде читал. Он говорит о том, что нужно было создать вот это БПЛА, вот, и использовать в нем советские ручные противотанковые гранаты, там, ПГ-7ВЛ, РКГ-3М, которых в армии в достатке. Никто, никакое Министерство обороны им в этом не помогало. Все было сделано на частные деньги и пожертвования. Вот, значит, в результате этот танк «Абрамс» был подбит из ручного противотанкового гранатомета и добит, сожжен вот этим «Упырем». Вот, значит, общая стоимость израсходованных на уничтожение этого «Абрамса» снарядов, ну, примерно $1000. Ну, плюс-минус, то есть «Упырь» 50 тысяч рублей, то есть $500. Ну, грубо, я говорю грубо. И вот этот РПГ там, ну, пусть тоже будет $500. Вот. В целом $1000. Абрамс по американским, так сказать, оценкам, по их, вот, сказать, по стоимости, по которой они передают кому-то эти Абрамсы, он стоит $4.5 миллиона. Где-то там цифры мелькали $6 миллионов. Это, в общем, какой-то супер-пупер танк там с газотурбинным двигателем, который там имеет броню какую-то засекреченную, ну и так далее, и тому подобное. Вот, так сказать, он был уничтожен за $1000. То есть, так сказать, соотношение 1, получается, так сказать, к 4500, или даже к 5000, то есть, так сказать, вот. Войска ВСУ, они получили огромное количество БМП «Брэдли», танков. Вот, все эти танки, «Леопарды», значит, были сожжены. Там французские танки вообще без счета. Там они уничтожались просто, так сказать, просто так щелк и все, так сказать. И нет этого французского там легкого танка. А БМП они стали использовать на расстоянии до 10 километров от линии соприкосновения. Я в прошлом выпуске говорил, значит, только для того, чтобы подвести за 10 километров до линии соприкосновения, то есть на границу, на которую дрон может зафиксировать этот вот, это БМП, высадить на расстоянии 10 километров от этой линии соприкосновения пехоту, эта пехота там 10 километров добирается пешком. Все. Все. На сегодняшний день небо полностью, небо и фактически земля полностью контролируется дронами и артиллерией. Артиллерия еще какую-то роль играет, но в целом, в общем, так сказать, главную роль играют дроны. Замечательное государство ВСУ сообщило на днях, там, в общем, какие-то представители, что они в 2024 году планируют выпустить 2 миллиона дронов. 2 миллиона дронов. Вот. Ну, там акции там, этого производителя Абрамсов полетели вниз. В целом, в общем-то, американцы, в принципе, они представляли, что эпоха Абрамсов закончилась, эпоха танков закончилась. И поэтому они прекратили выпускать Абрамсы. Все Абрамсы, которые там есть на поле боя, они выпущены, так сказать, там, в начале 2000-х годов. Там, 2001, 2002, 2003 год. Вот. Все. После этого они, в общем, прекратили выпускать «Абрамсы». Они там вполне такие трезвомыслящие военные, которые все понимали, что происходит в мире. Вот. Ну, в России, в общем-то, сказать, за этими, значит, танками, за всеми этими, значит, там, производственными мощностями сидят, находятся конкретные интересы конкретных людей, потому что, ну, так сказать, они продают танк за 400 миллионов, То есть «Армата» 500 стоит, а такой обычный 400, Т-90. Обычный, там еще там, более обычный, там меньше стоит. Ну, в любом случае, это, так сказать, серьезные деньги. Ну, видимо, там какие-то интересы каких-то групп, они присутствуют. Поэтому они там клепали эти танки, отправили их вот на эту линию соприкосновения. В общем, потеряли их. Потеряли, важно не столько танки, сколько потеряли там, сказать, часть личного состава и потеряли время и средства. То есть на эти средства можно было выпустить гигантское количество, так сказать, беспилотников, дронов и, в общем-то, решить вопрос с территории 404 к этому времени уже окончательно. Ну, та же самая замечательная Украина, она в 24-м году по сообщениям, вот, так сказать, и СМИ западных, и, так сказать, интервью, которое, так сказать, представители вот этой страны дают западным СМИ, они готовы потратить на дроны около миллиарда долларов. Миллиард долларов. Ну, так вот, чтобы было понятно. То есть там сумма такая 40 миллиардов гривен. То есть 40 миллиардов гривен – это примерно миллиард долларов. Вот. В России, насколько я понимаю, вот этот упырь, за 500 долларов это делают самодеятельные ребята. Скальпель сделали ребята под кураторством бывшего руководителя батальона или полка там «Восток». Ну, вот, вот этого, так сказать, там в Донбассе. Ну, значит, Ходаковского. Он, в общем-то, так сказать, был не очень удовлетворен ценой «Ланцета», а «Ланцет» продают армии или передают, я не знаю, за 50 тысяч долларов. В общем-то, так сказать, это тоже какая-то безумная стоимость. Вот. В войне все-таки играет роль экономический фактор. Одно дело, когда ты поджигаешь танк за 1000 долларов, другое дело, когда ты достаешь танк за 50 тысяч долларов. Понимаете, за эти деньги можно там наклепать 50 комплектов для уничтожения танков. А вот, вот финансы, они, это тоже как бы основное, это оружие. На сегодняшний день государство 404, оно воюет не столько, так сказать, там, пассионарностью своих граждан. Мы замечаем, что там пассионарности нет никакой, желания сражаться и умирать нет никакого. Но тем не менее, есть деньги, которые там, в общем-то, рисуют в Вашингтоне, так сказать, там, в Соединенных Штатах Америки, там, немножко дорисовывают в Европе. И эти деньги являются главным механизмом, мотивом, главным приводным ремнем, который приводит людей, так сказать, на линию фронта сражаться с русской армией. Вот. Пока в Кремле думают, что там будет дальше, ребята, в общем, так сказать, на Западе, ну и на той же самой, на территории 404, они понимают, что главная битва, она, в общем, развернется вот, так сказать, между дронами, и поэтому они запланировали создать 2 миллиона дронов. Как это будет развиваться, так сказать, я не знаю. Вот, так сказать, как показывает практика, к сожалению, российское руководство очень часто задерживается, очень часто запаздывает. Понимаете, все, огромные проблемы в России были всегда из-за того, что руководство запаздывало. Вот. Ну и финансы. То есть пока они позволяют кому-то растаскивать эти, так сказать, средства, там, клепать какие-то там самолеты пятого поколения, которые нахрен никому не нужны, значит, нужно создавать дроны, и, в общем, так сказать, супостат создает эти дроны, и этими дронами создает такие серьезные проблемы для российской армии, для российской обороны. Вот, так сказать, вот мне рассказывают, что там в России уже там дороги там на Москву, вот там уже стоят там системы ПВО, потому что, так сказать, какие-то дроны уже там налетают, и с каждым месяцем, с каждой неделей этих дронов больше, больше, больше. Там уже в Питер, там на нефти, так сказать, какой-то терминал, там уже в Москву там прилетает на нефтетерминал, в Белгород, ну и дальше, так сказать, будет больше. В этом нет никаких сомнений. Это очень серьезное оружие. Я об этом говорил много раз. Задержка с этим, задержка с созданием конкурентного рынка вот этих дронов, оно приведет к отставанию, может привести к отставанию. Ну, будем надеяться, что отставания не будет, будем надеяться. Как оно будет, мы будем смотреть. Но нужно понимать, что у России времени не так много. Значит, по средствам массовой информации рассказывают о том, что Россия, так сказать, выигрывает эту, в общем, так сказать, специальную операцию. Вроде все хорошо, но мне кажется, что начальство рассказывает то, что только очень положительную, так сказать, положительные перспективы рисуют, вот, только позитивные. А начальство должно, в общем, понимать реальность. Вот. Ну, в реальности, кроме боев на земле, там, на линии фронта, существуют еще, так сказать, другие линии фронта, возможно, более важные. Поэтому, так сказать, здесь мы можем переживать по поводу там, событий на линии фронта, вот, так сказать, на земле, которая там вот на территории 404. А вот основная линия фронта, она проходит, я много раз говорил, она проходит на финансовом, так сказать, уровне. И здесь, конечно, перспективы чуть-чуть поинтереснее. Вот. А обо всем этом я говорил, о том, что эпоха доллара, она заканчивается. Значит, кто-то там мне не очень верил, кто-то там, в общем, сомневался, кто-то говорил, ну, вы знаете, так сказать, возможно, но мы что-то не видим этого. На самом деле, там писали, ну, а доллар растет. То есть, как вы говорите, что там эпоха доллара заканчивается, а по отношению к рублю-то доллар растет. Но, ребята, я еще раз хочу объяснить. И рубль, и доллар – это все одна система. Понятно, что когда сыпется вот этот рынок, вот, значит, долларов напечатали много, он, так сказать, сыпется. Причем они выгребли деньги из банков, выгребли деньги из пенсионных фондов, потратили их на лечение, так сказать, своих афроамериканцев, там, как бы, решение каких-то политических проблем. Но этот тренд, вот, он рано или поздно должен был закончиться, потому что деньги закончились. То есть нужно либо печатать деньги, обваливать этот доллар или евро, либо обваливать банки, что, так сказать, ничем не лучше. Так сказать, в любом случае пенсионеры и там держатели этих денег, они обнаружат, что денег нет. То есть тех денег, которые они вложили, они обратно получить не могут. Ну, они получат там 1/10, может, 1/100. Это тоже такая, так сказать, очень такая важнейшая информация. Важнейшая информация. Меня вот тут спрашивают, а что делать? Что делать? Ну, я говорил о том, что, так сказать, только реальное производство, только реальные продукты и человеческое здоровье – это самое основное в этом мире. Оно было, есть и будет. И на сегодняшний день, в общем, что там, 2000 лет назад, что сейчас, ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Публика привыкла к тому, что существуют вот эти вот, так сказать, доллары, рубли, евро, на которые можно все купить. И публика даже не представляет, что это все может закончиться. Вот. Как это будет происходить, ну, посмотрим, так сказать. Ну, факт то, что вот на днях, буквально сегодня, качнулось золото. Качнулось чуть-чуть, так сказать, в сторону там подорожание. Вот, так сказать, за золотом наши, так сказать, глобальные кукловоды внимательно следят. Я думаю, что они для того, чтобы удержать эту цену золота, они как бы контролировали биржу там лондонскую, контролировали цены, контролировали продажу там этого золота. Причем, значит, продали Китаю как-то там то ли 100 тонн, то ли там около 100 тонн, или 80 тонн этого золота, которое на поверку оказалось покрашенным вольфрамом, там, ну или сплавом с вольфрамом, покрашенным золотым, так сказать, налетом каким-то, вот, позолоченным. Вот, так сказать, китайцы купили эти 100 тонн в 17 году. Я там точную цифру не помню. Там 66, кажется, или 68 тонн. Вот. С 2017 году они купили на лондонской бирже. До сих пор они там спорят, но им никто ничего не хочет менять. Купили они из фондов, американских фондов. Вот, так сказать, что, чего, как. Там детали не распространяют, потому что это может как-то, видимо, очень серьезно качнуть цену на золото, вообще обвалить финансовую систему. Тогда еще они решили замолчать все это. Вот. Ну, китайцы продолжают там требовать там, поменять. Я так полагаю, что просто в этом Форт Ноксе, где хранится американское золото, скорее всего, там уже, так сказать, часть заменили давно. Значит, оно как бы слитки лежат, покрытые позолотой. А само золото, в общем, так сказать, сбыли. И вот китайцы решили купить в очередной раз. Они, так сказать, там кому-то продавали для того, чтобы поддержать цену золота. Продали китайцам, но перепутали партии. И отгрузили такое, в общем-то, так сказать, позолоченные бруски. Ну, хотя я не факт. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, они специально китайцам сунули, чтобы они больше никакое золото никогда не покупали. В целом, процесс этот идет. Процесс этот идет. Вот. И все, что происходит на линии боевого соприкосновения, это детали, это эпизоды вот этого глобального процесса обвала долларов. Вот сейчас там, так сказать, скаканула стоимость биткоина. Вот, значит, он стал стоить там, стоил там 50 тысяч, потом стал 60 тысяч, сейчас он стоит около 70, 67 тысяч долларов. Ну, я не слежу так особо, ну, просто вот такая информация проходит. Что такое биткоин? Биткоин – это ничего. Просто пустой звук. Ну, так сказать, какой-то набор цифр, которые, в общем, ничего не стоят. Понимаете? Золото, так оно тоже, как бы, так сказать, сложно его применить. Но, тем не менее, его, ну, можно выкопать, его можно очистить, его можно использовать там, для там, каких-то контактов, еще там, каких-то там дел. Значит, ну, по крайней мере, там, перо золотое сделать, там, подписывать, так сказать, дорогие какие-то бумаги или там, послания какие-то. Ну, можно что-то сделать. А с биткоином ты ничего не сделаешь. Это, в общем, так сказать, пустая цифра. Вот. Тем не менее, какая-то часть людей ломанулась туда, не понимают они, что, в общем, биткоин обвалится вместе с долларом. Есть очень интересное замечание одного из сотрудников Европейского Центробанка, которого спросили, а что вы думаете про биткоин? Он сказал, что цена биткоина, красная цена в базарный день, ноль. Все, красная цена в базарный день. То есть, я также считаю. Давайте зачитаю ваши вопросы, комментарии и продолжим наше обсуждение текущих событий. Денис Краснодар. Здравствуйте, Владислав Александрович. Глава ЕЦБ Лагард в своем интервью говорит, что цифровой евро будет использован для установления масштабного контроля. Почему цифровой рубль видится вами позитивно? Конец цитаты. Уважаемый Денис, тут какие-то люди пишут, что вы знаете, так сказать, рубль будет использован, цифровой будет использован для контроля, там, за ним тоже не будет золота. Значит, я скажу, что как бы, как, есть такая поговорка, что дьявол всегда вкроется в деталях. Понимаете, так сказать, не в самом названии цифровой рубль или цифровой евро или цифровой доллар, там, понимаете, так сказать, а что за ним стоит. Если они запустят цифровой рубль, если вы помните, цифровой рубль... Вот та же Набиуллина, она говорила, что каждый цифровой рубль, он будет 5000 рублей, будет стоить 1 грамм золота. 5000 цифровых рублей. Ну, пока мы не знаем. Они сейчас еще ведут дебаты, хотя я так думаю, что пора уже вводить цифровой рубль. Вот. Это, если так будет, это будет одна система, один расклад. Как только этот цифровой рубль введут, масса всяких, так сказать, западных, незападных деятелей начнет вкладываться в этот цифровой рубль, потому что он обеспечен будет какими-то реальными, так сказать, реальным золотом. Понимаете? Вот. Плюс через это золото можно будет купить углеводороды, нефть, газ, там, плюс еще там какие-то природные ресурсы. Я говорю о том, что Россия – это богатейшая страна на планете, у которых огромное количество ресурсов. И вот кроме там золота, этот цифровой рубль будет обеспечен через золото. Вначале должна быть какая-то вот, значит, основа, площадка, на которую опирается вот этот цифровой рубль. А дальше, так сказать, через это золото уже будет оцениваться все то, что там производится, добывается в России. И, в общем-то, это будет обеспеченная валюта. Это один вариант. А если опять выпустить, так сказать, вариант, цифровой рубль, вариант вот нынешнего, так сказать, вот рубля там деревянного, так сказать, он был раньше деревянный, сейчас, ну, менее деревянный, но, тем не менее, привязанный к доллару. То есть, это ничего. То это означает, что вместе с долларом рухнет и этот бумажный рубль, и там ваш рубль там, в банках, в российских, и этот цифровой тоже туда же уйдет, так сказать, вниз упадет. То есть, вот в этом самое главное. А следующий момент. Если будет цифровой рубль, я опять говорю, если он будет, в общем-то, обеспечен золотом, то вы сможете покупать и продавать, не пользуясь услугами банков российских. Потому что вы идете в магазин, оплачиваете через карточку. Сейчас я продумал, что процентов 70, а то и 80 платежей, там, транзакций проходят через карточку. Зачем таскать деньги, если у вас где-то они в банке лежат, или банк еще дает вам кредит какой-то, и вы там, человек покупает все, что ему нужно, через карточку. Но банк, который модуль, проходит этот карточный счет, так сказать, в магазине вы оплачиваете через вот этот модуль, через вот этот терминал. Вот банк, который дает магазину этот терминал, он берет с магазина 2,5-2,9%. Ну, вот какие-то такие. Если вы переводите от одного человека к другому человеку, ну, вот есть там сейчас система быстрых расчетов, там до какой-то суммы, там, до, там, я не знаю, там, тысячи с чем-то долларов, он бесплатно. Но если вы переводите из банка в банк, со счета на счет, по номеру телефона, то вы... и там, где через систему быстрых расчетов не перевести, вы платите процент банку. Причем такой процент нехилый, там, так сказать, там по 1-1.5%. Ни за что фактически. То есть, если будет цифровой рубль, вы этого делать, платить не будете. То есть, цены упадут очень серьезно. Фирмы платят сотрудникам зарплату. То же самое, у фирмы есть, так сказать, деньги на счету в банке, она переводит сотруднику зарплату, после какой-то суммы, там, в общем-то, небольшой, так сказать, тоже там взимаются проценты. То есть фирма там оплачивает, что-то покупает, тоже, так сказать, взимаются проценты. Понимаете, так сказать, вот, так сказать. Причем и так это все нехило набегает. Эти банки очень хорошо живут. Вот это СБП создано для того, чтобы люди, в общем, не платили, так сказать, эти грабительские проценты вот этим банкам ни за что. Вот. При наличии цифровых рублей платить вы это не будете. Но опять же, одно дело, если этот цифровой рубль будет обеспечен золотом, там четко будет, что за 1 грамм 5000 рублей. Все, пожалуйста, ты можешь, вот, ты точно знаешь, что у тебя, так сказать, там золото есть. Значит, вывозить это золото, может, нельзя будет из России, но тем не менее, ты, так сказать, это гарантированно. Там какие-то там платежи, так сказать, фактически, так сказать, совершаются там золотом. А после там приобретения там нефти или там перевода нефти, газа, там леса на все это, то это, в общем-то, будет обеспечен, этот цифровой рубль будет обеспечен товарами. Если золото там под ним не будет, то он, в общем, ничего не будет стоить. Это все, в общем, эфемерное образование. В целом, все имеет значение. Значит, на самом деле, вот, значит, люди там спрашивают, как, ну, мы не знаем, как это, в общем-то, сказать, работает, в общем-то, непонятно. На самом деле, цифровая система переводов, она в России тоже уже работает. Это вот СБП, есть такая, в общем, система быстрых платежей. Это цифровая система, основанная на Ripple. Я могу ошибаться, но мне вот объяснили, что это, она обеспечивается риплом. То есть из одного банка в другой через систему быстрых платежей переводится, так сказать, делается платеж, и в качестве, так сказать, там, маркера транзакции это рипл используется, который стоит вообще там ничтожная количество, одна там миллионная доля там рипл цента. То есть ничего не стоит. Вот. И, соответственно, при изменении формата перевода на цифровой вот этот рубль, все поменяется. Значит, в мире то же самое. Я так полагаю, что какие-нибудь швейцарские банкиры, какие-нибудь еще там банкиры. А в мире есть там итальянские банкиры, которые там, история которых уходит там, в общем-то, в античные времена. Там они еще там во времена там, Древней Греции и Рима там занимались банковским бизнесом, когда там золотишко там они, так сказать, меняли. Там, ну, вот. Я думаю, что они тут же, так сказать, выпустят какую-то цифровую валюту. И скажут вам, вот у нас вот в пещере там вот положена валюта, и каждый нас там какой-нибудь там, это, не знаю, какая-нибудь валюта там, луидор. Электронный луидор, он обеспечен золотом. И все, вы будете пользоваться этим луидором и не будете пользоваться долларом. Ну и американцы все это понимают, поэтому они там гасили любые попытки ввести какую-то золотую, как бы, золотой стандарт. Последняя операция против Муаммара Каддафи, я думаю, что она была связана как раз с тем, что он хотел ввести какой-то там африканский золотой в качестве расчетной единицы. До этого он никому не мешал, он 30 лет там, да больше, он там 60 какого-то года, 50 лет он там находился. 50 лет он, в общем-то, так сказать, сидел в этом, в этой Ливии, торговал нефтью, там, красовался, так сказать. В общем, он никого не колыхал. А как только он захотел ввести вот этот золотой африканский, в общем-то, быстро с ним разобрались. Вот. Поэтому эту программу может сделать только мощная страна, а лучше всего, так сказать, несколько мощных стран. Ну, такие несколько мощных стран – это Россия, Китай, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран, Индия. Ну, Индия, там, так сказать, она колеблющийся элемент. Ну, и там, так сказать, и ряд других стран, которые просятся в этот БРИКС. Ну, опять же. Самое главное, чтобы в основе вот этих их расчетной единицы БРИКСа было золото. А дальше через золото, так сказать, в расчетную единицу, так сказать, в расчеты попадет уже, так сказать, нефть, газ, и, так сказать, углеводороды и все полезные ископаемые. Все. Главное, есть основа. Под долларом золота нет. Естественно, так сказать, все мировые инвесторы будут сбрасывать доллары и переходить на эту валюту БРИКС. Это будет конец доллара, и он, в общем-то, так сказать, однозначно он наступает. Потому что, ну, ребята, которые печатают эти доллары, они просто, так сказать, оторвались от реальности. Каждые 100 дней они берут в долг 1 триллион долларов. 1 триллион долларов каждые 100 дней. В год 4 триллиона долларов они, в общем-то, выгребают. Проблемы, ну, с евро примерно та же самая история. Евро привязан к этому доллару, вот. Немцы уже так очень-очень осторожно сообщили о том, что в 2028 году Германия не сможет платить пенсии, потому что в пенсионных фондах Германии не будет денег, не будет. Осторожно почему? Потому что они также как бы рассказывали, что, так сказать, ну, мы тут собираемся через там полгода послать леопарды там на территорию 404. Вот. А наши военкоры говорят, ну, раз они сказали, что собираются, значит, эти леопарды уже на территории 404 уже есть. Так же и здесь. Немцы говорят про 28-й год, в реальности у них проблемы уже сейчас. У французов та же самая история. Я думаю, что у британцев, американцев все то же самое. Я эти цифры знал во второй половине там 2010-х годов. 16-17 год уже было понятно, куда все идет. Все это было понятно, поэтому, так сказать, дальше развитие ситуации, так сказать, понятно. Людям кажется, ну это ведь не случается. Ну, то есть не случилось вот пока еще обвала там этого доллара, там вот евро, там все это крутится, работает. Ну, вроде бы пока не случилось. Хотя сигналов очень много, больше, чем нужно даже. То есть, то деньги не выдают какие-то банки, то, в общем-то, так сказать, сейчас там уголовная ответственность в Европе, уголовная ответственность за операции с наличными больше 1000 евро. Уголовная ответственность, операции больше 1000 евро. То есть, у них задача, чтобы люди закинули туда, вот в банки, вот эти, так сказать, наличные свои. Потому что наличные – это, ну, вот право требования, что-то такое, так сказать. Все, они запретили людям свободно пользоваться деньгами. В Голландии, значит, хранить можно было еще там несколько лет назад, там не более 5000 евро дома. они вывели из оборота 500-долларовые банкноты евро. Я просто помню, мне рассказывали, так сказать, мои знакомые, которые ездили туда, в Испанию, там, в конце там, 10-х годов, там, 19-й год, там, 20-й год, и говорили, что странное дело, в общем-то, так сказать, были там 500-евровые купюры и не могли поменять там в каком-то городе, банки сказали, не-не, мы это не принимаем. И вот каким-то образом они там куда-то там поехали, поменяли там. Ну, это было сопряжено с определенными сложностями. Сейчас хождение этой 500-евровой банкноты, оно запрещено. Вы думаете, почему это так? Понимаете, вроде народ стал богаче, люди стали жить лучше, так сказать. Ну, и почему бы им не рассчитываться 500-долларовыми евро? В 2001 году, когда евро запустили в оборот, это, в общем, нормально было. А прошло 20 лет, начали изымать. Потому что они выгребли все деньги, они боятся, что они печатают сотки, печатают полтинники, но они боятся страшной инфляции. Им проще изымать деньги, когда они находятся на счетах в банках. Это важно. Ну и гасить всю, так сказать, реальную крипту, реальную. Там всякое, так сказать, биткоины, пожалуйста, в полный рост, сколько хотите. Вот, хотя и биткоины так сказать, потихонечку там давят. А то, что хотят выпустить там всякие там граммы, тонны там, крипту этой Фейсбука, там вот всех этих, так сказать, там, Телеграма там и так далее и тому подобное, все это загасили давно. Загасили давно. Хотя, так сказать, наработки есть очень хорошие, вот тот же там Ripple. Я сказал, что СБП, вот оно, якобы, опять же, я не утверждаю, но, в общем, мне объясняли, что вот переводы СБП, они происходят как раз на платформе Ripple между российскими банками, так сказать, вот, значит. Также будут переводы внутри БРИКСа, значит, в национальных валютах. Уже сейчас, вот, если вы послушаете там средства массовой информации, там эта информация, она проходит, что, ну, специалисты работают над вводом в действие криптовалюты БРИКС, с помощью которой можно будет оплачивать и проводить операции, значит, в национальных валютах. То есть с помощью платформы Ripple это будет сшито в единую такую, в общем, сеть. Проблема ведь в чем? Значит, почему доллар там требовался, евро? Потому что, ну, из там каких-нибудь там, так сказать, саудовских там этих динаров или реалов саудовских, так сказать, в какие-нибудь там эти иранские динары, там, или там иранская там валюта, я уж не знаю какая, для того, чтобы перевести вот напрямую там пересчет, там переводить, и банки не работают, и свифта между ними нет. То есть поэтому саудовцы продавали реалы, покупали доллары, переводили доллары, эти, значит, получали доллары, переводили в свои эти самые, так сказать, иранские там какие-то там динары. Вот. И таким образом система работала. С Ripple все будет бесшовно. Сразу ты получаешь, так сказать, информацию о переводе, сумма, и сразу, так сказать, система будет считать курсы этих валют между собой. То есть это компьютерная технология, она, в принципе, дошла до этого уровня лет 15-20, наверное, назад. Уже компьютеры были, уже интернет был, уже можно было устанавливать и этим заниматься. Но это сразу подрывало возможности и долларовой вот этой вот экономики. Значит, способности управлять с помощью доллара. Поэтому, в общем, товарищи, которые имитировали доллары, там, они начали просто все гасить. В 17-м годах там начался развиваться вот этот крипторынок. Когда вот эти, так сказать, товарищи долларовые эмитенты ФРС, они поняли, что это угрожает им. Реально угрожает не биткоин, не эфир, а угрожает токенизации экономики серьезно. Они начали это жестко гасить. Вот. И, в общем-то, так сказать, им относительно удалось. Вот. Биткоин, он, в общем-то, свалится вместе с долларом. Это просто, так сказать, производная доллара. Он как бы ничем не обеспечен. Это самое главное. То есть им важно, чтобы ничем не был обеспечен конкурирующий, так сказать, денежный знак. Все. Так, дальше, так сказать, зачитаю ваши вопросы. Сергей, 1956. Стоимость танка «Армата» 500 миллионов рублей. Это практически 4 самоходные пушки М-102М, польза от которых в 100 раз больше, чем от «Арматы». Они и стреляют, точнее, и в 2,5 раза дольше, и урон противнику наносят немалый. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, полностью с вами согласен в этом отношении, хотя я считаю, что на сегодняшний день самое эффективное оружие – это дроны. Дроны, еще раз дроны. То есть, если такая территория 404 хочет выпустить 2 миллиона дронов, Россия должна выпустить 10 миллионов дронов. И должны выпускать, не знаю, сотни, там, две сотни конкурирующих между собой групп патриотических, которые хотят победы своему воинству. Они должны быть профинансированы. А то получается такая интересная ситуация. Подбили этот «Абрамс» и начали рассказывать о том, что подбили FPV-дроном, и не упоминать этого упыря. Не упоминать, что этот «Абрамс» был уничтожен упырем. Вот этим вот, так сказать, дроном, сделанным на коленке, сделанным энтузиастами. Они выпускают, они там получили какие-то площади. Я так полагаю, что им платят сами военные, там собирают какие-то деньги. Он просто, так сказать, в интервью сказал, что никаких денег ни от кого, кроме вот... Он пишет, вот этот создатель: «Статус народного я объясняю тем, что упырь был сделан и начал производиться без копейки государственных денег и частных инвестиций. В проект вложились люди, которые осознавали необходимость пополнения фронтовых подразделений подобным барражирующим боеприпасам». Ну и стоимость литого пластикового корпуса составляет всего лишь 200 рублей у этого упыря. Это вот на декабрь 23-го года. А общая стоимость дрона около 50 тысяч рублей. То есть они сами там все делают, паяют. То есть, вот таких вот этих групп должна быть сотня, две, три сотни. Ну, чтобы сделать 10 миллионов, значит, нужно, чтобы это были группы конкурирующие. И он говорит, что да, мы в режиме реального времени создали свою, так сказать, прошивку, которая транслирует, так сказать, на другом радиоканале, который не могут заглушить там противники, так сказать, РЭП, радиоэлектронное средство радиоэлектронной борьбы противника, значит, и чтобы можно было управлять им и так далее и тому подобное. Вместо этого российские генералы показывают там пушки, там МСТА. Это хорошо, МСТА, она нужна. Но эпоха другая. Более того, я хочу сказать, что я тут прочитал, что этот Марк Милли, бывший американский председатель комитета начальников штабов, он сказал, что, в общем-то, российскую армию ждут сюрпризы. Вот не хотелось бы этих сюрпризов таких, понимаете, не хотелось. Но я лично надеюсь, что финансовая система рухнет раньше. Но, опять же, российское руководство, в общем-то, так сказать, не торопится. То есть они думают, что они успеют. Ну, а нужно, в общем, так сказать, поспешать. Нужно поспешать. Я лично думал, что когда вот президент Российской Федерации выступал с этим посланием 29 февраля, честно говоря, я думал, что 29 февраля такая, в общем-то, дата очень интересная. Это день високосного года, 29 февраля. То есть 29 февраля бывает только раз в 4 года. День високосного года, последний день февраля, я думал, что там будет какое-то, в общем-то, откровение, что да, мы все вводим тут эту цифровую валюту. Ну, ничего мы этого, так сказать, не услышали, только там какие-то обещания. Но, опять же, так сказать, мы не можем повлиять на действия, на какие-то решения, которые там принимаются, так сказать, товарищами, так сказать, наверху. Мы можем только обсуждать это. Обсуждать. Вот. Хотя лично я считаю, что вот эта конкуренция, так сказать, и необходимость, чтобы Россия создала вот эту вот цифровую валюту и страны БРИКС создали, оно, в общем-то, изменит мир. Об этом я говорил несколько лет назад. Оно сейчас подходит. Так сказать. Тогда, когда кто-то удивлялся, ну, что-то доллар там крепко стоит. Война поменяла мир. Понимаете, так сказать, война закончится. Как только рухнет вот этот, так сказать, как бы мир вот этот финансовый, современный, вот он рухнет, и закончится эта война. Потому что русскому народу нет необходимости воевать там с немцами, с вот с этими, так сказать, русскими людьми, которые живут на этой территории 404. Воюет доллар. Воюет доллар. Как только, так сказать, эмитент этого доллара, так сказать, не сможет платить денег, и война ради денег идет. И все закончится. Нам и с финнами, так сказать, не нужно воевать. И финнам с русскими тоже не нужно воевать. Они, так сказать, страдают и говорят, что там... Мне вот рассказывают, что ездили там как-то, проехали в Финляндию. Люди, значит, заехали в какую-то там площадку. Там 15 магазинов. Вот. Эти магазины делались как раз в расчете на русских туристов. Из этих 15 магазинов работает только один. 14 закрыто. Вот. И собралась толпа продавцов, и ходили за этими людьми там из России, так сказать, там хороводом. Эти люди сказали, ну, не надо нас сопровождать. То есть это серьезная проблема для финнов. Экономический урон. Для тех же самых немцев. Понятно, что там политическая элита сменится. Я думаю, что для немцев, так сказать, там Шольц, с Меркель и с этой Бербук, они глубоко по барабану. Эти люди, понятно, что эти люди вцепились во власть, там, Макрон. Конечно, они не хотят уйти, как бы готовы там, значит, так сказать, вернуть чуть ли не в ядерную войну. Но ни немцам, ни французам эта война ядерная точно не нужна. Точно. Вот. Хотя, опять же, так сказать, такие сигналы из российского руководства, ну, немножко, так сказать, меня удивляет. Значит, это... Немцы обсуждают вот эти вот военные Бундесвера, обсуждают, сколько нужно ракет «Таурус», чтобы разрушить Крымский мост. Вот, значит, ну, это все всплыло, вы знаете, наверное, да, о том, что они обсуждали, и эта запись, она всплыла. И я не, значит, мне сказали, что вот тут Киселев выступал вот в воскресенье. Киселев, так сказать, по Первому каналу российского телевидения, я, к сожалению, не смотрел этот момент, но он там сказал, значит, такую фразу. А что будет, вот если вот немцы обсуждают удар по Крымскому мосту, а что будет, если Россия нанесет по немецким мостам там удар? В общем-то, смысл, так сказать, я не понял, так сказать, что там. Киселев говорит, что про обычную войну, там, когда пулять ракетками будут? Нет. Понимаете, сказать, на Западе не должны, это для них это самая благодатная мечта, самая благая мечта вести войну с Россией обычными видами оружия. Они с удовольствием эту войну начнут, с удовольствием. Прям вот, вот они бы вот сейчас начали бы эту войну, если бы они были уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие. Как вот различные, так сказать, там, специалисты говорят, страх является серьезным, самым главным средством, которое препятствует началу войн. Страх ядерного оружия, я думаю, что сыграл, так сказать, самую главную роль в том, что не началось войны между Западом и Востоком после 45-го года. И поэтому сообщать немцам о том, что, так сказать, в ответ на их удар будет удар там ракетками какими-то, это значит призывать их, вызывать, ну давайте, давайте тут пулять там ракетами. Не, это, так сказать, не прокатит так. Это так не прокатит. Значит, начинают там пугаться, говорит, нет, у нас это самое, там какая-то стратегия, там какой-то там план, там война ядерная может быть только в случае там нападения на Россию. Чего вы оправдываетесь? Сергей, дроны необходимы в гражданской войне. По Парижу и Берлину полетят другие беспилотники в термоядерном исполнении. Там ланцеты будут ни к чему. Во всем нужна мера и здравый смысл. Конец цитаты. Я лично считаю, что страх ядерной войны, он останавливает стороны от эскалации, в общем-то, насилия. У России есть ядерное оружие. Этим ядерным оружием нужно, в общем-то, сказать, как-то там проинформировать противника, что, в общем-то, это оружие есть. И оно будет использовано. Понимаете? Сказать, вот. А сообщение о том, что в ответ на удар немцев по Крымскому мосту будут использовать тоже какие-то ракетки по мостам, но это означает фактически, так сказать, вызывать этих самых немцев на удар. Понятно, что это не немцам нужно, не абсолютно. Это нужно их элитке. На мой взгляд, это немецкая элитка, это производная от каких-то, так сказать, глобальных кукловодов. которые, в общем, так сказать, понимая, что творится с их валютами, вот, они готовы начать войну с Россией. Готовы. Но нам эта война не нужна. И немцам не нужна, и французам не нужна. Они, конечно, очень хотят. Для чего? Для того, чтобы на кого-то спихнуть вот этот, так сказать, финансовый кризис. Он все, он идет уже. Он идет. Не важно, что там люди это не видят, там они за не покупают, продают. Важно, что этот кризис идет, и вот эти, значит, элитки на Западе, в том числе и в США, они это все понимают, они понимают, что, так сказать, этот пузырь финансовый, там, фондовый, он может лопнуть вообще в любую секунду. В любую секунду. Но лопнет он тогда, когда будет запущена альтернативная финансовая система. Затягивать ее означает, что, значит, у ребят на той стороне, у них есть еще, как появляются еще возможности, так сказать, там, насолить России. Не только России. Там местным там, французам, немцам, финнам нужно избавляться от этой своей элитки, которая вообще не связана с местным населением. То есть, в Германии, мне кажется, вообще, так сказать, вот эти зеленые, тем более, они вообще, так сказать, какие-то не от мира сего, ну, скорее всего, я думаю, что там агентура, из агентуры все, так сказать, вот, сделано. Эта Бербак, она не имеет высшего образования, ну, это ничего страшного там. Но, насколько я понимаю, в истории Германии, там, со времен, там, Средневековья, такого министра иностранных дел не было. Даже в этих мелких княжеств, там было 200 княжеств, я думаю, что как-то находились люди с каким-то образованием, так сказать, домашним пусть будет, но какое-то было образование. Она вообще, так сказать, много чего не представляет. Так, Лекс. Здравия, Владислав. Хуситы перебили важнейший кабель в Красном море. Нулан сбегает с поста. Кстати, как думаете, почему? Во всем мире и в РФ многочисленные проблемы со связью ПО и интернетом. Это начало резко наступающего обвала. Конец цитаты. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Глубина вот этого, значит, я тут в прошлом, кажется, выпуске или в позапрошлом спрашивал, на какой глубине лежат эти кабеля. Так вот, эти кабеля в Красном море проходят на глубине не менее 150 метров. Поэтому хуситы технически не могли перебить. Технически. Понимаете? Нужно же их сначала найти на этой глубине, потом, в общем, поставить какие-то заряды. Вот. Ну, там бомбы можно, конечно, направить, но я не знаю, есть ли такие у них бомбы. В общем, 150 метров – это такая серьезная глубина. Обычно ныряльщик без акваланга там ныряет там, метров на 30 с аквалангом, на 50-60 это максимум. Скорее всего, у этих хуситов таких аквалангистов нет. Ныряльщики без акваланга, там они за этими жемчугом ныряли. Возможно, есть. Но 150 метров – это недосягаемая глубина для них. Понятно, что, в общем-то, сказать, организовали это перебитие кабеля более технически, так сказать, серьезные структуры и страны. Зачем это? Ну, а затем, что когда рухнет все, значит, на кого-то свалить, на хуситов, скажут, ну, что вы хотите? Ну, что вы хотите? Доллар там полетел вниз. Ну, хуситы устроили нам такое, так сказать, этот Армагеддон. Понимаете? Или там Хезбалла. Там тоже, как бы, так сказать, все это запущено, чтобы спихнуть на Хезбаллу. Вот. Американцы с британцами, скорее всего, они, в общем-то, это и сделали. Вот, значит, и поэтому там в мир лихорадит. Вот что там приходит сообщение, там, мессенджеры, там, вот, WhatsApp не работает, там, или там где-то там что-то плохо работает, значит, Facebook там не работает, и, значит, Instagram не работает, Telegram там какие-то сбои. Вот и все из-за этого. Кто виноват? Хуситы. Берем это слово в кавычки. Конечно, никакие не хуситы. А просто, да, вот это вот, так сказать, я сказал, что, значит, глобальный пузырь, он вот-вот-вот рухнет. И по поводу рубля тоже, в общем-то, особо не обольщайтесь. Не обольщайтесь. Рубль, он также связан с этим, так сказать, долларом. Хотя он укрепился, вот сегодня сообщили, рубль укрепился, стал дороже на рубль. Но это вообще ни о чем не говорит. Все это, так сказать, бумага, которая ничем не обеспечена, к сожалению. Значит, ну, доллар. А рубль, он привязан к этому доллару. Вот. Когда там народ побежит, так сказать, сваливать доллары, вот тогда начнется самое интересное. Мне тут скинули такое интервью с британским инвестором, таким крупным игроком, таким биржевым. Он такой говорит по-русски. Вот его фамилия, кажется, Джаред. Вот. Он уже такой, ну, в возрасте. Он говорит, самое страшное, это будет не когда доллар будет по 150 рублей. Не, это, говорит, не страшно. Это, в общем-то, сказать, все к этому готовы. А вот когда рубль будет по 15 долларов, вот это будет самое страшное и самое такое, в общем, необычное. Рубль по 15 долларов. Понимаете, сказать, слушается удивительно. Удивительно. Но, понимаете, мы не знаем, как это все будет развиваться. Все понимают, что куда-то что-то идет. Куда-то идет. Владимир. Здравия. При цифровом рубле наличные деньги останутся. Некоторым пенсионерам это удобно. Конец цитаты. Ну, конечно, они должны остаться. Цифровой рубль, он, в общем-то, сказать, просто будет через терминалы, там, сказать, без процентов обслуживаться. Вот и все. Бизнес, он, в общем, тоже, так сказать, должен там и наличными, и безналичными пользоваться. Но рубль должен быть чем-то обеспечен. Это еще раз я хочу повторить. Чем-то обеспечен. Советский рубль был золотом, я вот читал, золотом. Но, правда, Советский Союз, он, в общем-то, так сказать, это была структура, которая была создана грабить народы бывшей Российской империи и Советского Союза. Они начали грабить, и до последнего дня они грабили. До последнего дня. Так. Черный круг. Здравия всем. Владислав Александрович, дроны в данный момент, несомненно, являются опасным и эффективным оружием. Но не учитывать стремительное развитие систем РЭП в противовес дронам, наверное, не стоит. Появление систем подавления дронов превращает их в модные игрушки. Конец цитаты. Точно так же думали и вот эти вот, так сказать, там, диспутанты, на вот у Владимира Соловьева вот вечером, вечер с Владимиром Соловьевым. И там вот, помните, так вот, значит, был этот Кедми, израильский такой, так сказать, эксперт, бывший там руководитель службы «Натив», он говорил, ну вот сейчас вот появятся, так сказать, вот эти вот средства РЭП, и эти дроны будут падать с воздуха, с неба, как орехи. На самом деле перекрыть весь вот этот диапазон частот практически невозможно. Ну, вот как мне кажется. Я, опять же, говорю, что я могу ошибаться. Но мне кажется, что перекрыть средством подавления весь диапазон частот на линии там 1000 километров и на глубине какой-то малореально. Ну, может быть, там взрыв, ядерный взрыв может там, так сказать, загасить все. Ну, понимаете, так сказать, это ядерные взрывы все-таки, так сказать, тоже на какой-то период. Или солнечная вспышка. Вот в Америке там солнечная вспышка была, выключила всю сотовую связь. Но опять же, на каких частотах, как там, какие технологии будут использованы, так сказать, неизвестно. Поэтому я лично считаю, что нужно все. И дроны, и снаряды, и пушки должны быть, в общем-то. Но, как выяснилось, дроны – это такая очень мощное оружие. Очень мощное, эффективное, гибкое оружие. Понимаете, сказать? И по мере развития дронов будут развиваться и РЭБы, и опять будут развиваться, в свою очередь, эти дроны, системы управления, там, каналы связи, там, может, по инфракрасному лучу. По лазерному лучу он будет управляться. Или с космоса, там, как по лучу будет управляться. Понимаете? Там все, что угодно может быть. Вот, вот эти вот ракеты противотанковые, они же там первые вообще образцы противотанковых ракет управлялись по кабелю. То есть она летела, и кабель разматывался. И как ты этот кабель перебьешь? Понимаете, так сказать? Вот. А потом они по инфракрасному лучу, по лазерному лучу наводились. Искусственный интеллект у них есть. Там все, что угодно может быть. Поэтому здесь нужно дать людям, чтобы там несколько сот фирм занимались. Ну, что такое фирма? Групп людей, у которых есть деньги, станки, есть драйв, что это были, что это должны быть патриоты. И в этом случае как бы будет эффективное оружие. А эффективное оружие указанием сверху на созданием там одной большой там суперструктуры, оно не создается. И никогда не создавалось. Более того, перед войной и во время войны, если вы, так сказать, вы так знаете, в Советском Союзе, в войне, так сказать, ну, с гитлеровской Германией, существовало несколько так называемых фирм. Они назывались фирмами там Лавочкин, Микоян. Они вот конкурировали. И Яковлев. Три фирмы делали истребители. Какие-то несколько фирм делали танки. Не только Т-34. Там другие были фирмы. Ну, в кавычках, понятно. То есть это группы разработчиков, производителей, которые конкурировали. И выяснилось, во время войны лучшим самолетом был Ла-5, насколько я знаю. Вот. Вот конкуренция это создавалась руководством Советского Союза и армии, руководством армии еще и до войны. Для чего? Для того, чтобы лучшее, в общем-то, побеждало хорошее. Лучшее враг хорошего. И поэтому, в общем-то, так сказать, результат был такой. А сейчас, насколько мне известно, там объединили все, так сказать, в одну там эту структуру и, значит, пытаются что-то там решать. А так оно, к сожалению, не работает. Это мой взгляд. Я, опять же, могу ошибаться. Так. Сергей, одновременно с разговорами о скором запуске цифровой валюты БРИКС, хуситы вдруг начали резать на дне морском интернет-кабеле между Европой и Азией. Когда эти ребята в тапочках научились так глубоко нырять? И какая может быть цифровая валюта без интернета? Конец цитаты. Совершенно верно, Сергей. Совершенно верно. Ну, и вообще, так сказать, нужно понимать, что это настолько такой серьезный наркотик, вот эти вот, так сказать, возможности эмиссии долларов, что оторвать от нее, так сказать, их очень, ну, для них это нереально. Это означает конец их системы. Это нужно просто понимать. Как это будет, мы будем наблюдать. Ну, здесь... Как, знаете, как, возможно, как в Германии, там, в общем-то, ну, там, в Германии после войны, в общем-то, так сказать, немецкая рейхсмарка закончилась, они раздали по 40 марок немцам и сказали, все, начинайте сначала. Ну, все равно у кого-то там активы какие-то были, Германия поднялась. Сейчас все равно, так сказать, диапазон возможностей больше у человека. И хочу подчеркнуть, что самое важное, что есть у человека, это его здоровье, энергия его. Это его энергия. Если у него есть энергия, жажда жизни, какие-то близкие, родственники, друзья, так сказать, единомышленники, то этот человек, он в любом случае каким-то образом решит вот эти встающие вопросы. То есть должна быть среда, в которой этот человек чувствует себя своим. Поэтому очень важна национальная вот эта, так сказать, конструкция. Очень важна. Понимаете, так сказать? А в Америке там национальной конструкции нет. Они есть. Там итальянцы пойдут к итальянцам, там эти мексиканцы к мексиканцам. Ну, там будут сложности. Там много таких переходных, так сказать, групп. Дай бог, чтобы у них все хорошо было. Дай бог, чтобы все хорошо было, так сказать. Вот. Но в России вот эта национальная конструкция, она есть. И нужно понимать, что, так сказать, в эту национальную конструкцию, так сказать, даже кто-то там, ну, кто-то, втягивается, так сказать, как вот в естественном порядке там, так сказать, нации создаются, втягивая в свою орбиту, так сказать, представителей, значит, других народов. Ну, опять же, ну, до определенного, так сказать, этого количества, до определенной численности. А перевозить из Средней Азии тут миллионы человек, там, так сказать, аулы, или целой области, но это, я думаю, что неправильно. Неправильно. Так. Сейчас еще вот ваш вопрос. Сергей, а с кем еще, кроме 404, мы собираемся дронами воевать? Конец цитаты. Ну, я думаю, что... Я лично считаю, что после вот обрушения вот этой вот, так сказать, долларовой системы, войн вот как таковых не должно быть. Ну, в общем, причин для этих войн нет. Потому что существует другое приложение человеческой воли и человеческих сил. Это технологии, это, значит, какие-то коммерческие, так сказать, бизнес-проекты, в которых, так сказать, человек может себя реализовать. Все вопросы можно решить, противоречия, так сказать, будут решаться ракетами. У кого лучше ракета, тот, в общем-то, и герой. Поэтому основная борьба на поле технологий, на поле производственных мощностей. И на сегодняшний день Россия показала себя очень хорошо. Знаете, люди тут пишут, что там Кремль, там еще. Кремль, он просто, так сказать, как бы в этой системе. Он возглавляет эту систему. А так это, в общем, народ, население, так сказать, которое издревле умело воевать. Издревле. Русский мир. Он, русский мир, это, так сказать, большая территория. В этот русский мир, там, видите, как выяснилось, и чеченцы, так сказать, какая-то часть входят. Вот. Они поняли, что русский мир, он более, возможно, так сказать, для них ближе, чем, в общем-то, какой-то нерусский мир. Знаете, вот, так сказать, это реальность. Значит, нужна стабильность всем. Стабильность всем, так сказать. Ну, чтобы, в общем-то, так сказать, конкурировать на уровне, так сказать, там, производства какого-то, так сказать, там, на уровне бизнеса. И так оно и будет. Так оно и будет, так сказать, от этого не уйти. Так сказать, все вот эти вот нынешняя войнушка, ну, я, к сожалению, так говорю, но война, вот, это все искусственное, запущенное для того, чтобы удержать вот этот, так сказать, доллар, евро, заставить людей, в общем-то, так сказать, не расставаться с ним. Понимаете, так сказать, человек чувствует, у него там лежит там какая-то там сумма там в банке, и он бы там купил, может быть, машину или поехал отдыхать, но думает, не-не-не, я не поеду отдыхать. А если война закончится, представьте себе, там 50 миллионов европейцев махнет там отдыхать, там, не знаю, там, в Индию, в Китай, на Филиппины, там еще куда-то, там, в Мексику, вот, там начнут машины покупать, и все. Выяснится, что денег там нет, и начнется, так сказать, дикая инфляция, эти деньги нужно будет напечатать, либо банки надо будет обрушить, и все. И вот они затянули вот этот момент с 2000 года. Вот, в расчете на то, чтобы на кого-то спихнуть. В данном случае, так сказать, на Россию. На Россию хотят. Видите, на хуситов. На Хамас сейчас тоже, вот, сказать, вот эти вот палестинцы вот такие всякие. Ну, у меня есть ощущение, что мы находимся уже в периоде, когда это вот все, так сказать, должно произойти. Меня спрашивают, как это произойдет. Оно может, конечно, и растянуться по времени, как в Советском Союзе. Там растянуто по времени было. А может и, в общем-то, сказать, в один прекрасный день вы проснетесь, или мы все проснемся, опа, а доллар, сказать, рубль стоит 15 долларов. Понимаете, такое тоже может быть, я не исключаю. А почему, вы спросите, а почему так? А потому что, типа, на рубль ты можешь купить буханку хлеба, а на доллар, так сказать, не можешь купить буханку хлеба, или очень дорого это стоит. Понимаете, сколько долларов тут напечатали? Сколько там этих, так сказать, фигурирует их? Или на евро? Поэтому все, что угодно может быть. Самое главное – это близкие, друзья, ваше личное здоровье, энергия. Это если есть, мы преодолеем все сложности. Ну и я хочу пожелать всем хоть уверенности в завтрашнем дне. Я считаю, что слушатели программы «Русский взгляд», они, в общем-то, сказать, более уверены в завтрашнем дне. Все будет нормально. Будем ждать хороших новостей. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.